Дорогие наши слушатели, мы начинаем программу «Беседы о вечном», и сегодня я представляю вам священника Александра Сандрева, настоятеля храма Георгия Победоносца города Екатеринбурга и руководителя отдела по делам с молодежью. Здравствуйте, отец Александр, благословите нас.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Я хотела для начала такой вопрос уточнить в нашей программе. Скажите, пожалуйста, не совсем точно люди представляют, где находится ваш храм? Угу. Какая улица?
Это улица Белимбаевская, 4, район сортировки. Угу. Да, ну, по карте очень легко найти, если по
Белимбаевская,
улице.
Белимбаевская, 4.
Да. Таватуйская переходит в Белимбаевскую. И там прямо в начале улицы.
Я-то вот представление имею это немножечко.
Да.
А что у вас там, храм?
Храм пока.
Прямо настоящий храм?
Ну да, пока только нижний предел. Вот верхний предел еще нуждается в серьезных строительных работах. Территория в большинстве своем нуждается в благоустройстве. Вот, но мы сделали такую тропинку до нижнего предела. Он, конечно, как бы в подземелье, как бы. Ну, нижние пределы, они все так находятся. В будущем это будет крестильный храм. Он посвящен святым праведным Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице, которые приняли на 40-й день Христа Спасителя.
Вот это я первый раз услышала, что в честь кого храм?
Нет, верхний храм. Верхний храм, собственно говоря, в честь великомученика Георгия Победоносца. Верхний. И сам храм называться будет Георгиевским. А нижний предел, где будет, который будет крестильный, здесь все очень символично. И то, что Симеон и Анна праведные встретили младенца Христа, это на следующий день после Сретения, Сретение – день православной молодежи.
Это, кстати, поэтому будет ваш тоже праздник, это будет 9 лет вашего служения.
Да.
Правильно я?
На Сретение, да.
Вспомнила, да.
Вот, и с другой стороны, крестильный храм, вот, крещение по традиции у нас совершается на 40-й день, тоже приносят младенца в храм, крестят, и он входит в народ Божий, так же, как и младенца Иисуса принесли в храм. Это символично было вхождение в народ Божий. Ну, вот такие вот интересные моменты.
Да, это интересно. Сейчас можно объявить тему нашей сегодняшней беседы, которая будет называться «Слава Богу», я бы так назвала, «Слава Богу. Точка, за все». Потому что, вот так скажем, вливание в церковь новых людей, людей, которые приходят только в храм, для них это не совсем понятно. Потому что мы знаем, что есть так называемый акафист «Слава Богу за все». А вот «Слава Богу за все» – это очень трудно.
А вот как здесь понять, что эта точка-то зачем?
Точка? А точка за тем, что можно просто сказать человеку, да, ну, слава Богу, там что-то произошло в моей жизни. А вот когда начинаются все вот эти скорби и обстоятельства меняются, очень сложно человеку благодарить.
Угу. Понятно.
Вот, конечно. У вас ситуация тоже примерно такая же. Сейчас вы уже настоятель своего собственного прихода, храма.
Ну да. Да, почему такая же?
Ну, то, что вы тоже должны, можете поблагодарить Бога за то, что вот такое произошло.
От ответственности страдает часто, да, когда груз ответственности лежит. Это бессонные ночи, это нервы и так далее и тому подобное. Особенно, если что-то не получается. И чем больше у человека ответственности, тем больше, так или иначе, он испытывает каких-то потрясений в жизни. Вот. Опять же, если человек убегает от ответственности, казалось бы, он убегает от страданий, от каких-то ненужных скорбей, как ему кажется, но в итоге приходит к такому, к серьезному разрушению себя и потере себя. В итоге это обращается такой глубинной экзистенциальной пустотой в своей жизни, если человек убегает от ответственности, от страданий, от скорбей, вот, от каких-то переживаний. А вот, и здесь, конечно, когда мы подходим к этой теме, нужно понимать, что христианин – это тот, кто осознает ответственность свою перед лицом Божьим и берет ее, не взваливает именно, а принимает из рук Божьих как свой путь, как свое призвание – понимая, что это путь крестный, понимая, что это путь с крестом в руках, через страдания, через крестную смерть или сопереживание крестной смерти Спасителем, но так или иначе через распятие со Христом. Вот. Вот это вот, если кратко, такая вот фабула нашего повествования.
Ну, хотелось бы, конечно, отец Александр, побольше именно конкретных примеров жизненных вот нашей передачи сегодня услышать. Вот, например, ситуация такая. Мой сын, взрослый уже сын, когда он учился еще в школе, заканчивал ее, он очень долго копил деньги на какой-то очень такой хороший велосипед. Просил даже у бабушки пенсию, чтобы она ему откладывала какую-то часть. В общем, велосипед был куплен. В итоге его у него украли через неделю. Когда я обратилась к батюшке, батюшка сказал: «Обязательно, обязательно иди Богу помолись. Иди Богу помолись, закажи благодарственный молебен. Вот только так и действуй». Сейчас в нашем районе, например, где мы живем, вот уже несколько нападений было на женщин, у которых отбирают сумки, бьют, забирают там мобильные телефоны. Вот. Мы как бы внутренне тоже Бога благодарим. То есть что мы можем сделать вот в этих, например, каких-то конкретных ситуациях, как мы можем Бога благодарить за это?
Ну, во-первых, надо избегать таких ситуаций, все равно стараться. Это понятно, что... Известная русская пословица: «На Бога надейся, сам не плашай». Конечно, если ты являешься представителем слабого пола, там желательно ночью не ходить. Вот, желательно как-то...
Люди, это происходит, кстати, утром и вечером, когда темно.
Да, да, я и говорю. Желательно вечером, ночью как-то особым образом беречься, там, звать мужчину, иметь свисток.
Ну вот как ему беречься?
Вот, ну то есть, нет, понятно, что какие-то меры безопасности надо предпринимать. То есть это не значит, что вот мы должны в жизни так вот расхлябанно жить. Но это очевидные какие-то вещи, на них я не буду останавливаться, но подчеркнем, что это очень важно. Угу. Вот, в контексте нашей темы это важно подчеркнуть. На Бога надо надеяться, но нам плашать нельзя. Нам нельзя расслабляться в этой жизни и все отпускать на волю Божию. Потому что иногда вот здесь нужно меру соблюсти, где мы прежде всего должны доверять Богу, а где мы расплачиваемся за свою халатность. То есть здесь нужно благодарить, что мы расплатились за свою халатность, благодарить Бога, что Он нам указал на наши недостатки, надо исправляться. То есть ну, поблагодарить надо за то, что мы исправляемся. То есть за халатность, за расслабленность, за какую-то неосторожность в жизни. Мы расплачиваемся, это естественно. Вот, я думаю, эти вещи не надо объяснять. И когда они с нами случаются, нужно благодарить Бога за то, что мы вразумлены, что нам есть в чем исправляться, есть куда двигаться. Вот это первое. Но, как я понимаю, вопрос все-таки касается тех случаев, когда это нас, ну, от каких-то случаев, когда это от нас часто не зависит. Или даже зависит, но в силу наших слабостей, немощи мы все не можем предугадать. Мы не можем везде подстелить соломку, что называется, чтобы падать было мягко, да? Я так понимаю, в этом суть вопроса. Правильно?
Ну да.
И, конечно, вот в этом случае для христианина, когда с ним происходит что-то такое, по его мнению, страшное, ну или то, чего он боится, у каждого есть свой страх в жизни, как-то тоже в пословице: что боялся, то с тобой и случился, то с тобой и произошло. И, конечно, человек в силу вот такой ситуации, когда вот с ним что-то случается, он часто задает вопрос: почему? Почему это со мной случилось? Как это могло произойти? Ропот начинается. У меня у самого вот 10 лет в прошлом году было моей первой такой серьезной аварии. Я научился ездить за рулем, и через полгода вроде уже все начал так чувствовать себя уверенно. Вот. И вот так случилось, что серьезно разбил две машины. Ну, там все обошлось, не было никаких повреждений в плане телесных, каких-то травм, ничего этого не было. Просто вот поцарапанные, покореженное железо. Вот. В то время сильно очень переживал за этот счет, потому что понятно, что это и деньги, это и какие-то рушения или крушение всяких надежд, каких-то планов. Пришлось все это задвигать. И, конечно, когда у человека на одно надеется и живет, и как-то спланировал свою жизнь, вдруг что-то меняется, и меняется иногда кардинально, вот, конечно, человек в этом случае начинает очень сильно переживать, роптать, начинает думать, что Вот почему такое со мной произошло. Вот. У меня в личной моей жизни так уж случилось, что в то время у меня была строительная фирма, я работал, и у нас были различного рода заказы. И вот эта авария как-то таким немножко надломила и ситуацию, так скажем.
Это было до вашего рукоположения?
Конечно, конечно, конечно. И отчасти, наверное...
Вы по-другому уже смотрите на эту ситуацию.
Ну, конечно, и отчасти, наверное, я вот тогда думал сначала, я переживал, расстраивался. Хотя понятно, что в тот день, вот слово говоря, я потом проанализировал, когда я вдруг понял, что 6 месяцев я ездил за рулем, и каждый день я читал молитву водителя. И почему-то именно в этот день я ее не прочитал, и не прочитал из-за чего? Из-за того, что мне нужно быстро было обернуться, чтобы уехать из города там по разным делам. И вот я настолько впал вот в этот вот, как это иногда могут сказать, в суету, настолько сильно впал, что забыл прочитать молитву. Но 6 месяцев каждый день я ее читал. Вот, молитву там «Живи в помощи Вышнего».
О чем это говорит?
Вот. Это говорит вот о том, что человека захватывает какой-то дух. Вот он начинает что-то в жизни ставить приоритет больше, чем жизнь с Богом. И поэтому так вот случилось, что вот это вот дух лихачества, дух такого вот суеты, дух желания все быстро сделать, понадеявшись на свои силы, что вот ты вот все спланировал, вот и все должно быть хорошо, и от этого радуешься. Вот Господь вмешался так или наоборот попустил, что случилось это со мной такая вот ситуация. И, казалось бы, разрушились планы. Вот. Но я потом долго-долго думал и понял, что на самом деле, конечно, если бы, может быть, тогда этого не произошло, кто знает, как бы жизнь в моем жизненном пути, что бы в итоге произошло.
И поблагодарили Бога.
Вот, и я потом понял, но здесь нужно понять, как благодарить, за что благодарить. Просто благодарить.
Конечно.
Оно понимаете. Очень тяжело человеку, потому что когда человек понимает бессмысленность какой-то ситуации, благодарить за бессмысленность очень, ну, это невозможно. Поэтому я стал тогда более глубоко размышлять о промысле Божьем. И когда уже прошло несколько месяцев и несколько лет, я увидел в этом действии промысел Божий, что Господь о нас, промышляя, посылает какие-то ситуации. Поэтому вот за промысел Божий, за его заботу о нас мы и должны благодарить. И научиться видеть промысел Божий, хотя он открывается, может быть, не сразу, может быть, иногда открывается через много-много лет, а иногда, может быть, после самой жизнь откроется у нас, мы просто не все можем вот понять, не все мысли Божьи о нас мы можем понять. Кто может понять ум Господень, говорит апостол Павел? Никто не может понять ум Господень. И вот размышление о промысле Божьем в нашем жизненном пути, конечно, должно занимать серьезное место. Здесь, конечно, очень многое на интуиции, на каких-то вот таких внутренних переживаниях построено, что многие вещи не объяснить рационально, почему это произошло. Но в какой-то момент жизни вдруг ты понимаешь, что вот то, что тобой тогда было, оно было очень важным для твоего какого-то внутреннего становления. Иногда, конечно, это можно объяснить, но очень долго, и это объяснить можно тому человеку, который уже лично знает твой путь, лично знает твою жизнь, как-то с тобой проживал, особенно в то время, какие-то этапы жизненного пути. Вместе рядом с тобой шел по жизни.
Ну вот, например, если жена живет с мужем, и она видит измену, как она может благодарить Бога, и в какой промысел Божий она может видеть в этом? Если люди, например, долго жили и расстаются, чаще всего бывает, что вот сейчас вот действительно сталкиваешься с такими людьми, которые как-то открываются, рассказывают, что женщина рассказывает, что она православная со своей дочкой, и мужчина приходит домой, вроде бы он как бы содержит семью, но он вот все больше и больше отдаляется. И может получиться так, что может произойти разрыв в этой семье. Чтобы этого не случилось, вот как-то надо почувствовать вот этот промысел Божий и благодарить Бога за это.
Вот еще раз подчеркну, с чего мы начали. Есть вещи, которые от нас подвластны, есть вещи, которые нам не подвластны. Вот. И что касается измены, ну, вообще, когда наших отношений с другими людьми, вот, обычно люди как размышляют? Вот он такой случился, он и всякие слова это против него. Ну, я с этим постоянно сталкиваюсь в храме, когда вот особенно приходят по поводу того или иного, например, развода, когда там говорят, вот нам надо развенчаться, и употребляют это слово. Я говорю, так понимаете, вам нужно прежде всего покаяться, то есть нужно вам прийти к осознанному покаянию. И в покаянии, вот прибегнув к Богу, Господь как-то вот эту вашу трагедию может разрешить. Понимаете, в чем дело, что измена мужа – это не повод злобы на него, это повод для личного покаяния. Муж был Господом мне верен, или жена, неважно, мне верена в мою личную ответственность. Вспомним, да, что мы начали с этого. Я так жила, настолько вот слабо помогала своему спутнику в жизни, что он ушел в страну далечий.
То есть это получается как итог наших
да,
отношений.
Это итог моей любви к нему. Да. Значит, любовь где-то была корыстная, может быть, любовь была недостаточно с Богом. Или наоборот, мы какие-то вещи упустили в плане человеческого общения. Были невнимательны где-то, или, может, наоборот, слишком внимательны. Здесь нельзя слишком внимательны до навязчивости, да, например, такое тоже может быть. Здесь именно нужно понять, что любовь людей друг к другу – это настоящее творчество. Это, собственно говоря, есть высшее творчество в их жизни. Не то, что человек там написал или там построил там какое-то здание красивое или статую изваял, творчество. Хотя именно это часто называется творчеством. Но творчеством в самом высшем смысле этого слова это является наше отношение друг с другом. Мы к ним должны относиться особо творчески. И вот когда мы смотрим, например, какой-нибудь фильм, критики смотрят и рассматривают, вот там недочет. В целом крепкая режиссура, но слабый актерский состав, например. Ну, вот такие всякие вещи оценивают. Чисто даже вот так вот профессионально. Вот. Потом говорят, вот вдохновения нет у режиссеров или у актеров, играют слабо. Ну вот это разные дают оценки
просто
с точки зрения.
Просто что-то бросается в глаза
да.
сразу.
Но профессионал, он видит не только то, что бросается в глаза, он видит многочисленные недостатки или достоинства. И вот в наших отношениях друг с другом мы должны также поступать вот как в каком-то смысле быть перфекционистами. Именно это в плане наших отношений людей друг с другом. Если мы будем стремиться к такому совершенству, причем здесь что очень важно, что вот этого наше стремление к совершенству в отношениях, оно должно быть незаметным для ближнего. Еще раз подчеркну, оно должно быть и ненавязчивым, а с другой стороны должно быть исполнено внимание и, я бы сказал, предстояние перед другой личностью. Вот когда мы начнем относиться, что ближний для нас, наш супруг, наш муж, является встреча с Творцом, что через него нам Господь открывает себя и свою волю, когда мы начинаем с таких высот смотреть на свой брак, на себя, то в этом смысле становится понятным, что если случается измена, мы можем видеть, почему она случилась, почему так произошло, что мы в своей жизни допустили вот, ближнего до таких искушений. То есть взять ответственность за измену и на себя в том числе. Хотя, конечно, это кажется абсурдным, потому что есть заповедь. Вернее, не заповедь скорее, а такое позволение. Господь говорит в Евангелии, что развод возможен только если есть прелюбодеяние. Да? Если есть прелюбодеяние, возможен развод. Если его нет, муж не может отпускать жену, как это было в Древнем Израиле. Если жена не понравилась мужу, нашел в ней что-то неугодное, мог отпустить ее, дать ей разводное письмо и отпустить ее. Вот такое было. Такие были послабления для мужчин в то время. Господь говорит, всякий, кто разводится с женой, кроме вины прелюбодеяния, тот прелюбодействует в сердце своем. В смысле, тот это просто прелюбодействует. И все говорили, как же Зачем тогда жениться, если такое отношение к женщине должно быть у нас? Ученики вздрогнули и ужаснулись. Помните, да, по Евангелию? И Господь говорит, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Вот это вот понимание, что тебя сочетал с этим человеком Господь, и видение во всех отношениях руки Божией, вот это и являет человеку понимание такого ответственного отношения к ближнему перед лицом Божьим. Если происходит вот такая катастрофа, измена, как вы сказали, еще что-то, бывает похуже вещи, для верующего человека всегда есть повод, в чем ему надо покаяться. Он увидит, он увидит свои проблемы, свои немощи, свои слабости, где он себе позволял все эти вещи, или там по слабости своей позволял их нарушать, или там махнул рукой где-то и так далее и тому подобное. И вот когда он начинает это видеть, вот из-за этого, уже изнутри этого видения рождается благодарность Богу, что несмотря ни на что, мы можем продолжать путь. Мы можем принять человека и в его измене, если он потом покаялся.
Ну, давайте мы напомним нашим радиослушателям, что тема сегодняшней беседы называется «Слава Богу за все». И в нашей программе принимает участие священник Александр Сандарев. Батюшка, вот знаете, какой вопрос меня волнует? Все-таки самое главное, наверное, вот в нашей жизни – это человеческие отношения.
Ну, конечно.
Выше уже там у нас будет вера в Бога, выше этого ничего нет. И вот мы как-то все выстраиваем эти человеческие отношения. И вот я сейчас, наверное, буду говорить, конечно, за православных людей, которые, бывает, очень сложно друг с другом как-то общаются, потому что люди очень разные. Вот недавно приводили пример. Вот эта женщина у нас замечательная, работает, да? Но она лидер. Другая тоже, говорят, замечательная христианка, но она тоже лидер. И их вот вместе друг с другом как бы даже и вот соединять нельзя, говорит, предположим, начальник. Да? Вот. И действительно, этим людям порой бывает очень трудно. Вот как научиться любить другого человека и понимать, что за это ты еще и Бога должен благодарить, что вот этот человек другой, а ты видишь в этом человеке много-много чего-то такого, что в христианстве с христианством вообще никак не связывается. Понимаете?
Ну, понятно. Вот когда начинаешь видеть в этом человеке много-много чего такого, что не связано с христианством...
Значит, обратиться человек должен к своим грехам.
Ну, к своим бревнам, да.
К своим бревнам.
Да, вот то, что мы видим, то, что не связано с христианством в каком-то человеке, это Господь очень просто назвал, это является сучком в глазу брата. Вот. И когда мы это видим, вот когда мы это видим, начинаем видеть именно это, не в целом человека, как его личное предстояние перед Богом, его путь к Богу, спотыкающегося, падающего, но встающего, идущего к Богу, мы часто не смотрим так на человека. Мы не смотрим на его сердце, мы не смотрим на направление его пути. И вот мы видим вот именно такие ярлычки на человеке. И в основном ярлычки эти такого отрицательного качества.
Но это бывает ведь не на каждом человеке люди видят, а конкретно на каком-то определенном человеке.
Да, больше всего это видно на таком человеке, который там является, скажем, твоим альтер-эго. Ну, то есть человек, который является, например, твоим внутренним каким-то таким соперником в жизни, да, таким человеком, у которого, может быть, способности даже больше, чем у тебя. Вот, и он, что называется, может многое сделать, но при этом он является таким твоим соперником, иногда даже врагом, в силу разного рода обстоятельств, темпераментов, черты характера, воспитания, социальных каких-то вещей, каких-то соперничества и конкуренции на работе бывает или в жизни. Неважно. То есть вот особенно сложно, когда вот это враг твой. Потому что объективно отнестись к врагу и полюбить его, как говорит Господь, чрезвычайно сложно.
Ну, это совсем, не совсем обязательно, что это может быть враг твой.
Я не говорю, да, совсем не обязательно, но просто если мы разбираем эту ситуацию, давайте доведем ее немножко до логического, до логического такого завершения, что это не просто такой человек нейтральный для тебя, а вот именно твой враг, который в силу там разного рода обстоятельств. Да, тебя, например, взяли на работу, он там был король, и все там, он, все было в его руках, и вдруг вышестоящий начальник тебя берет и говорит, вот сейчас вы будете вдвоем работать, часть твоих обязанностей это принадлежит ему, и вот такая вполне понятная ситуация.
Именно такую ситуацию недавно просто пересказывали, вот то, о чем вы
Да, я к примеру сказал, да, и при этом они, это одинаковые профессионалы, обаятельные, красивые, милые люди.
Называют себя христианами.
Неважно, сейчас даже не будем про это говорить, да, называют, не называют, это не принципиально в данном случае. Понятно, что среди таких людей будет происходить столкновение, потому что интересы, то есть интересы пересекаются. Причем очень серьезные интересы пересекаются двух людей. И как в этом случае поступать христианину, да? Как быть? Это очень чрезвычайно тяжело полюбить врага.
Это в театре такое, кстати, бывает.
Да, да. В театре, да, вещи. Везде бывает.
Везде.
Везде бывает, где есть пересечение общих интересов. Особенно, если еще связано с завистью, когда у одного что-то лучше получается, у другого что-то хуже. Особенно, если это связано еще с каким-то общественным настроением, когда создается еще такой фон общественного мнения, поддерживающий одного или другого, да, вот это становится настолько глубокую трещину, может, в отношениях дать, что, как в случае с Каином и Авелем, да, даже братья родные, произошло убийство, что один захочет уничтожить другого.
То есть бушует ветхий человек,
да,
у нас.
Бушует, да.
Проявляет себя везде.
Да, да. И вот в контексте нашей темы, когда вдруг такое происходит с нами, для христианина вот это наоборот самая благодатная ситуация, когда тебе посылается человек, который тебя обличит. И вот найти в себе смирение и принять его.
А того человека, получается, обязательно кто-то другой будет.
Это не важно. Вот здесь задача-то заключается в том, чтобы не смотреть на того человека. Не смотреть на его грехи, на его недостатки, не соперничать с ним вот в плане духовном, прежде всего. В плане профессиональном соперничество, наоборот, нужно, да? Но не должно выходить за пределы заповедей. Мы должны поступать четко, корректно, порядочно, честно. И даже иногда, вот, как сказано в Ветхом Завете, если у врага твоего теленок или там другой какая-то живность попала в яму, вытащи у своего врага, вот, и так далее. То есть, вот сказано, что наша задача не только корректно и честно поступать, но помогать нашему врагу в его сложностях, если у него действительно случились. Это даже не христианское отношение, это еще ветхозаветное отношение, отношение порядочности, честности и благородства любой человеческой личности. Я почему говорю, что еще мы до христианства не доросли? Это не дожили, да?
Не доросли.
Да, хотя бы понять, как по-человечески научиться поступать с таким человеком для начала. Вот.
Мы на каком уровне находимся?
Часто, да. Часто мы ниже Ветхого Завета находимся. Вот. И вот когда мы вот об этом начинаем думать и во всех своих проявлениях с этими людьми, встречах, пытаемся так поступать, честно, корректно, порядочно, в случае сложности у ближнего помогать ему, вот уже после этого мы можем говорить о христианском отношении, которая заключается уже не просто в том, что мы честно, корректно поступаем и в такой в конкурентной, справедливой борьбе как-то движемся по жизни, но мы способны с христианской точки зрения поблагодарить Бога за то, что Он дал нам такого человека, который нас исправляет, который нас критикует, где-то, может быть, поступает с нами не очень, как нам кажется, честно, да?
Ну, вы же тоже священники сталкиваетесь с такими
все сталкиваются,
ситуациями.
Конечно, все сталкиваются. Везде это может быть. Там, где человек делает какое-то дело и имеет какие-то интересы в жизни, везде это возможно и будет. Да. И вот братское христианское отношение заключается в том, что мы призваны Господом делать добрые дела во славу Божию, стараться их всячески делать. Но если происходит вот такое столкновение интересов, Не то, что мы должны отойти. Хотя, конечно, если происходят какие-то страшные грехи, бывают. Вот как вот Каин убивает Авеля, да? Христианское отношение – это, конечно, мученичество. Пойти на крест. Не воевать. Злом не отвечать на зло – христианское отношение. И вот в истории-то много таких примеров. Скажем, Борис и Глеб тоже. Святополк окаянный, он захотел захватить власть, и вот Борис и Глеб были его конкурентами. Он их просто взял, убил, они не стали противодействовать ему, чисто по-христиански. Да? И вот в этом случае, ну это крайний случай, мы здесь благодарны Богу, должны быть за то, что Он нас призывает к себе, что мы можем прославить Его мученической кончиной. Здесь вспоминается еще один такой случай из жизни святого Иоанна Златоуста, который как раз-таки последние слова его в жизни были «Слава Богу за все». И вот он был изгнан с кафедры и правящей верхушкой в Константинополе, и братья его, священники, епископы, засудили и сослали его далеко. То есть все, что можно было претерпеть в плане человеческой ненависти, интриг, измен, подлости, он все это претерпел в некоторой такой вот, ну, полноте, что ли. Сложно представить, как вот еще больше можно претерпеть. При этом человек был необычайно яркий, добрый, нравственно такой вот красивый. Его все любили, любили его слушать, одаренный. И вот из-за того, что он обличал распутство в правящем дворе, в императорском, на него ополчились многие. И его изгнали, и вот это путешествие в изгнании не прошло и 3 месяцев, как он умер, потому что он был истощен в силу и природной слабости своей, вот, и в силу тех жизненных обстоятельств, которые были, и в силу, конечно, природных условий, слякоть, дождь, зима была.
То есть он все-таки не выдержал, получается.
Он не выдержал чисто физически.
И поблагодарил за Бога за все.
Да, он не выдержал физически, то есть, ну, просто его убили, иными словами, да. Но когда он умирал, последние слова были «Слава Богу за все». Он был Богу благодарен, несмотря на то, что вот с ним это произошло. Вот этот пример святых, он показывает, что наша жизнь, ее главная цель – стремление к Богу. И когда мы научаемся благодарить Бога за все, что с нами происходит, становясь верными христианами, мы научаемся вот нашу жизнь предавать в руки Бога. И Господь нам отвечает тем, что хранит нас, открывает нам свой промысел, но главное, открывает свою любовь и благодать. Потому что пережить многие вещи возможно только по благодати Божьей. И поэтому, вернувшись вот к этому примеру сложному, чрезвычайно сложному примеру, когда интересы людей в жизни пересекаются, христианин призван сначала стараться корректно жить, корректно существовать или сосуществовать с ним. Это тоже иногда очень сложно. Там и провокации возможны, и завистливые взгляды, и какие-то интриги, и ложь, и клевета. А мы в ответ не можем так поступать. С тобой будут это вероломно поступать, а мы в ответ не можем. А хочется очень в ответ тем же самым ответить. Очень хочется человеку. Но если человек внутри себя сохраняет вот эту стойкость и твердость, он в итоге выигрывает. И последнее, что христианин призван к чему, это научиться благодарить Бога за эту ситуацию. Хотя она кажется совершенно невозможной, хотя человеку кажется, что нет человека, нет проблемы, вот убрать бы этого человека, который рядом с нами, мучает нас. Вот. Но одного не понимает человек, что именно этот человек тебе дан во спасение. Вот благодарить Бога нужно за то, что тебе этот человек дан во спасение, в твое личное спасение.
Отец Александр, знаете, какой вопрос очень важный, но он вот как-то тоже очень такой острый, и не замечать этого невозможно. Вот почему в сегодняшней нашей церкви православной бывают, например, какие-то священники, ну так скажем, все равно священники, люди священного сана, они как бы, получается, запрещенные какие-то.
В смысле запрещенные?
Ну вот стараются вот книги, допустим, не читать этого человека, не общаться, или там как-то вот вообще не покупать эти книги, допустим, того или иного священника. Сейчас не буду говорить,
понятно.
Но какие-то имена, они все равно всплывают. Вот что это за явление такое?
Ну, это всегда было, если в книгах что-то неполезное находится. духовно вредное.
Вот этот человек,
это уже
тоже...
это уже особая тема. Это вот можно исторический пример взять, чтобы не спускаться на конкретные сегодняшние современные личности. Это исторический пример, очень известный, Ориген тот же. Ориген был пресвитером, священником, великим богословом и катехизатором. Настолько великим, настолько гениальным он был, столько мыслил неоднородно, что вот в своих богословских рассуждениях допустил серьезнейшие ошибки, которые сильно влиять стали после него, уже стали настолько влиять, что течение появилось оригенистов, которые вот эти его искаженные взгляды стали очень сильно искажать церковную действительность. Идеи стали действовать разрушительно в церкви. И вот в этом смысле Пятый Вселенский Собор был собран и, конечно, осудил эти взгляды. То есть это есть вещи, которые действительно вредны для нас, для того, чтобы, особенно для неокрепшего ума, если человек имеет такое серьезное, глубокое богословское образование, и не только богословское, но в целом образование, он способен отличить и отделить мух от котлет, да? Отличить темное от белого. А если этого нет, наивные, простые души, их это сильно очень может покорежить в духовной жизни. Поэтому
духовники вот где
говорят,
здесь, слава Богу, за все.
В смысле,
вот
где здесь?
Если
относительно кого?
А в отношении священниц, вот того же Оригена, например.
В смысле, Ориген должен был сказать, слава Богу, за все?
Ну, наверное, если он эту ситуацию, если Иоанн Златоуст, он сказал, слава Богу, за все,
да.
Как вот Ориген.
Ну, а что Ориген?
Его же... это.
Нет, если тебя вразумляют и говорят, в чем ты не прав, и тебе показывают на это, тебе надо сказать, слава Богу, за все, что я не прав, я изменюсь, я покаюсь. Я постараюсь найти то и прийти к тому мнению, которое будет принято церковью. Здесь и понятие соборности-то и важным является. Может быть, вы имеете в виду, что как вот благодарить Бога, если ты соприкоснулся с таким?
Да.
Ну, когда ты знаешь, что это является ересью, это является ложным и заблуждением, когда ты начинаешь понимать, мы благодарим Бога за это. Мы можем благодарить Бога, вот еще, наверное, вот я понял контекст вопроса, можем благодарить Бога тогда, когда мы с Ним вместе находимся. Когда человек уходит от Бога, а ересь и какое-то вот злое учение... Оно уводит человека от Бога. Человек замыкается часто в своей гордыне. Вот у еретиков часто гордыня была очень, очень высокой. И поэтому часто ереси держались именно за счет такого горделивого упорства, каменной такой сердечной твердыни. Человека обличали, говорили, ну давай подумаем, может быть, по-другому поступишь. А он говорит, нет, я только так и закрывался.
Может быть, поэтому Господь выбирает все-таки очень простых людей, выбирает рыбаков.
Ну, конечно, апостол Павел. Очень простой человек был.
Ну, апостола Павла всегда вспоминают как в качестве исключения.
А Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст, они очень простые были, были необычайно образованнейшие.
Безусловно. Но, тем не менее, это существует.
Что?
Это существует, что... Вот часто бывает, что у святых отцов натыкаешься на такие мысли, что Господь все-таки выбирает людей более простых, чем более умных.
Господь выбирает людей более простых, чем более умных.
Ну вот была проповедь, вот совсем недавно была проповедь отца Дмитрия Смирнова. Именно об этом говорил, именно об этом говорил.
Ну, конечно, надо стараться быть простым. Быть простым – это не значит быть глупым. Умный человек.
От чего горе от ума происходит?
Вот смотрите, глупец, он никогда не простой. Он всегда хочет хитро что-то найти, там, выкружить что-то хочет. Это простота – это не значит, что человек неумный. Простота – это особое состояние души, когда человек выпрямляет свои отношения с Господом и с другими людьми. Простота – это умение выстраивать простые отношения, не искривленные, не усложненные, не искореженные твоими страстями. И вот когда человек учится выстраивать такие простые отношения, его считают простым. Говорит, ну какой он интеллигентный, ну какой простой. Одно из самых лучших таких похвал, да?
А непростой человек какой?
А непростой человек, это у которого все сложно. К нему на хромой козе не подъедешь, даже если он не очень образованный, но если он непростой, он нос задирает. Вот такой непростой человек. в каком-то смысле все люди в чем-то непросты, потому что непростота еще рождается от искривленного отношения к этому миру, то есть искривленного восприятия этого мира, когда мы начинаем всех подозревать, например, тоже сразу отношения становятся непростыми и так далее и тому подобное. Здесь простота – это вообще духовное качество человека, духовное свойство. И оно рождает особую благодатность жизни. Вспомним историю про Павла Препростого, который 3 строчки из 1-го псалма, 20 лет он их исполнял, пришел, говорит, я исполнил их. Все удивились, блажен, а Господь
муж,
ему...
Да,
блажен муж.
Да.
А Господь ему дал особую такую благодать, что в каких-то случаях он превзошел даже Антония Великого, который являлся основателем монашества.
Отец Александр, последний мой вопрос. Вот как можно упражняться, например, вот в этом, с чего начать благодарить Бога, если мы говорим «слава Богу за все», вот самого простого?
Самое простое, вот когда приходят люди в храм, только-только заходят, самое простое, за что нужно научиться благодарить, то, что они могут взять в руки Евангелие, открыть его, начать читать, что они могут начать ходить на богослужение, что они могут вместе с братьями и сестрами начинать молиться. И, собственно говоря, входить постепенно вот в опыт Евхаристии. Евхаристия переводится как благодарение. Вот самое простое, самое первое – увидеть, что Христос умер лично за тебя. В Евангелии это прочитать, прочувствовать – и вместе присоединиться к церковному благодарению. Вот это первое и самое простое – научиться литургическому благодарению.
Вот. Ничего себе!
И через это…
Самое простое.
Ну, на самом деле это несложно. Здесь нужно просто войти в церковную общину, полюбить тех людей, которые входят в церковь, и с ними вместе посмотреть, как они благодарят, и вместе присоединиться к этому благодарению. Это на самом деле очень просто, вот именно вот в этом контексте. Может быть, всю глубину Евхаристии, евхаристических молитв, литургии, всего православного богослужения понять, всю глубину понять до конца мы и не сможем. Но начать благодарить вместе с конкретной христианской общиной и начинать жить в ней, разделять ответственность за какие-то простые вещи, это можно... И постепенно Господь нам будет открывать, в чем нам надо исправляться, как мы сможем благодарить за все, что с нами в этой жизни происходит.
Спасибо вам большое, отец Александр. Я еще нашим слушателям хочу напомнить, что можно и нужно читать акафист, который называется «Слава Богу за все». Его написал митрополит Трифон. Он был написан в послевоенные годы. В миру это Борис Петрович Туркестанов. И сказать, что вот его мама вымолила у мученика Трифона, и вот такой был замечательный акафист написан. Спасибо вам большое, отец Александр. Даст Бог встретиться в наших передачах, благословить наших слушателей.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
Дорогие друзья, сегодня в программе «Беседы о вечном» принимал участие священник Александр Сандрев, настоятель храма Георгия Победоносца города Екатеринбурга и руководитель отдела по делам молодежи. Мы продолжаем наш эфир.